Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях епископ Каменский Камышловский Мефодий. Владыка отвечает в Русской Церкви за борьбу с наркоманией, руководит Координационным центром по противодействию наркомании и председатель правления благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как выглядит ваша деятельность сейчас? То есть что в Русской Церкви происходит в этом направлении? Какие программы реализуются? Какие проблемы в первую очередь есть? Расскажите, пожалуйста, о том, что в целом сейчас, вот как картина выглядит.
Ну, тогда надо начать с того, что было тогда, когда мы начинали.
Да, конечно.
Начинали мы с того, что было несколько инициативных групп священников, либо мирян, которые прониклись этой проблемой, к которым приходили наркозависимые, которым они начинали оказывать помощь. И как-то они научились с этими людьми работать, как научились им помогать. Но видели, что плод есть, добрый плод. То есть это был период отдельных инициатив. Вот накапливался опыт, но, к сожалению, большинство клириков и священноначалия не особо отзывалось на эту тему, потому что и негативного опыта было достаточно много. Вот желание начинать эту деятельность было, в общем-то, очень у малого числа людей. Но было желание как-то объединиться, эту деятельность, в общем, что-то с этим делать. Были определенные наработки по осмыслению проблемы, были наработки по методикам работы с ними. Создалось межсоборное присутствие, как вы знаете, для проработки вопросов различных по подготовке документов к синодам, к соборам. Вот в том числе комиссия была по социальной деятельности создана. В нее вошел тогда еще протоиерей Аркадий Шатов, возглавил отдел по благотворительности, и думали, какие документы надо было бы проработать. В том числе подумали, что надо бы поговорить о работе с наркозависимыми. Вот, и подумали, а кто бы мог подготовить документ по этой теме. Вспомнили обо мне, потому что я выступал уже, как-то был немножко известен, пригласили. И вот я начал с теми моими друзьями, о которых я уже говорил, работать над этим документом. Он был принят сразу за основу, началась работа. Вот. В конце концов, документ был доведен до логического завершения. В то время, когда мы над этим работали, Аркадий Шатов, ну, как сказать, проникся темой, нами заинтересовался, пожелал видеть приход Георгиевский, приехал к нам, посмотрел и сделал предложение, чтобы я этой работой занимался уже на общецерковном уровне, создать структуру в отделе, которая бы занималась именно работой с наркозависимыми. Вот я со своим помощником, другом вошли в синодальный отдел, начали эту работу. В это время мы начали также взаимодействовать с государством. Есть Государственный антинаркотический комитет, аппарат которого стоял как раз сотрудники ФСКН, мы стали работать над тем, чтобы у нас было соглашение. Вот это соглашение было подписано в том же 2010 году, в конце года, Святейшим Патриархом и руководителем Федеральной службы по контролю за оборот наркотиков. Поэтому в этот момент, ну так, все как бы сложилось очень много. Ладно, у нас был документ взаимодействия с государством, была создана структура в Федеральном отделе по координации всей деятельности. Вот в это время уже была в процессе, была концепция, наработка приняли несколько позднее, но сам документ уже, по сути, существовал, как церковь понимает проблему зависимости, как она работает. В это время создавалась, уже писалась методика работы с наркозависимыми. Вот и так мы начали, стартнули, то есть работа вышла на общецерковный уровень где-то в 10-м, 11-м, 12-м годах. В рамках соглашения с ГАК, с Государственным антинаркотическим комитетом, был учрежден фонд Иоанна Кронштадтского, чтобы эту деятельность финансировать. И поэтому с 2011 года существует фонд. В 2012 году мы начали подавать на гранты заявки. Первая заявка Минэкономразвития оказалась очень удачной. Мы заняли вообще первое место среди всех НКО по качеству заявки. Ну и так с тех пор мы выиграли практически уже 20 грантов заявок.
Ну, это техническая сторона вопроса. Да. А давайте представим...
А вот теперь что у нас есть?
Что у вас
есть? Что теперь есть? Теперь у нас есть в два раза больше реп-центров, которые занимаются. У нас есть структура церковная, то есть у нас теперь уже все переходит на системный уровень взаимодействия. Это уже не просто отдельная организация, но наши организации ставят уже некоторую сеть помощи. Вот а Фонтан Кронштадтского, по сути, эту деятельность координирует. Мы ведем статистику происходящую, занимаемся методиками, наработками. Популяризация этой темы внутри церкви. Очень важно, что тема перестала страшить как священников, так и архиереев.
Открывается. Ну, она страшила центр раньше?
Ну, конечно, конечно.
Ну как, проблема есть у всех архиереев, епархии. Вот эта проблема, проблема наркомании, есть в любом регионе России. Соответственно, в любой епархии есть такая проблема, и так или иначе и любой архиерей, и многие священники с ней сталкиваются.
Ну, знаете, вот городские приходы, в общем-то, у них слишком много проблем. Сельские приходы, они, как правило, но большинство из них, ведь открытие приходов в 90-е годы происходило не без сложностей. Вот еще одну проблему – наркомания, как с ними работать. И так происходили сложные процессы на приходах, приход, период становления приходов. А тут еще эту проблему, еще брать и наркоманов, конечно, это лишнее искушение, лишнее перенапряжение. Поэтому, ну, архиереи к этому, в общем, не очень стремились. Такая дополнительная проблема вдруг. Это как заниматься алкоголезависимыми тоже. Это тоже такая тема сложная.
Ну, это все проблема одной
цепочки. А постепенно теперь, да, постепенно страх перед наркозависимыми пропал. Теперь мы знаем, как с ними работать, что с ними можно делать. Это очень важно. Поэтому...
А как с ними работать? Я понимаю, что в двух словах в рамках там, получаса нашей программы, уже оставшегося даже меньше, не расскажешь. Но очень важно, мне кажется, какие-то хотя бы такие поверхностные, пунктирные линии наметить, потому что нас слушают разные люди, в том числе и те, у кого среди родственников есть эта проблема. Возможно, и люди, которые сами употребляют наркотики. Поэтому если... Действительно, это такая важная для них информация. Мне кажется, ее очень важно озвучить.
У церкви очень глубокий опыт работы с людьми. Вообще церковь делает из людей грешных, людей не просто порядочных, а святых. По крайней мере, те, кто относится к этому серьезно, кто усваивает, так скажем, церковные технологии работы с проблемами, со страстями, с разными ситуациями. В общем, они достигают очень больших перемен в своей жизни, в жизни своих близких.
А как это технически выглядит?
Технически это называется покаяние.
Да, но покаяние человек может принести в любом храме, а в церкви есть...
Нет, вот я бы хотел сказать, что, знаете, вот покаяние, если это чисто пошмыгать носом, лоб перекрестить, это одна история. Если мы говорим об... практики святых отцов, если мы говорим о науке покаяния, о покаянии как делании, то вот здесь, конечно, очень необходима помощь церкви, прохождение. Чем отличается наркозависимый от человека обычного? Ну, скажем, когда человек приходит в церковь, движимый благодатью, то благодать его научает многим вещам, открывает ему многие вещи, ну, по крайней мере, тем, кто становится монахами. Они берут в руки книжки святых отцов, извлекают оттуда необходимое и подвязаются под руководством своих духовников, достигают серьезных успехов. Если человек приходит в церковь, движимый зависимостью, бедой наркомании, конечно, его движет не благодать, а страх. Страх спасти, страх не погибнуть, просто выйти из этой ужасной ситуации. Поэтому его надо всему научить. И вот здесь очень важно эти технологии работы с проблемными людьми применить к людям таким, как наркозависимые. То есть вооружить их теми вещами, которые необходимы для наркозависимых. То есть, по сути, пройти путь покаяния, но пройти его, ну, там, в течение года, полутора, пройти вот азы. Во-первых, работа над собой, работа над проблемами. Проблема большая. А потом получить технологии церковной жизни. То есть покаяние, молитва, пост, трезвение,
целомудрие. Человек приходит к вам в центр, добровольно соглашается. Какое количество времени он там может провести, минимум, максимум?
Ну, если говорить о программе, то она обычно длится года полтора.
То есть человек на полтора года отдает себя в ваши руки?
Я думаю, что отдает как-то не очень хорошо. Ну, он просто входит в нашу жизнь.
Да, мы хорошо,
делимся нашей жизнью, потому что иначе получается. И потом все-таки, знаете, жизнь на приходе, она очень интересная жизнь, полноценная, яркая.
А куда он определяется, на какие приходы?
Ну, те приходы, которые занимаются этой темой.
А их много,
что,
да?
Их не очень много, потому что тему надо знать. Все-таки есть специфика работы с этими людьми. Надо знать эту специфику. Конечно, помогает Бог, но и Богу надо помочь в работе. Работает община, но община должна быть очень правильно выстроена, очень хорошо реагировать на этих людей правильно, выстраивать с ними отношения. Ну и кроме того, надо знать проблему зависимости, знать, как с этими людьми работать, знать путь выхода, преодоления этой проблемы. Но эти вещи такие уже во многом аскетические. То есть на самом деле работает церковь, работает Дух Святый, но мы являемся их соработниками. То есть у нас проработанная программа, есть этапы, есть понимание проблемы. Поэтому те, кто идет, кто доверяет, кто входит, они, в общем, получают большую пользу. А потом церковь их не бросает. Церковь, как таковая, это система сопровождения по жизни, сопровождение в Царстве Небесное. Все мы сопровождаемся. Мы приходим в храм постоянно. Священник, духовник, который нами руководит. Хорошо, если это опытный пастырь, который решает наши проблемы. Есть община, которая нам помогает преодолевать кризисы всевозможные, находить друзей, наполнять жизнь, чтобы она была интересной, полноценной. Вот то же самое происходит и с наркозависимым. Надо только знать его специфику, его проблемы. Она не такая уж и большая специфика, особенно в период сопровождения. Поэтому эти люди потом остаются вместе с нами до конца. То есть они не пришли в церковь, решили проблему и ушли из церкви. Они пришли с проблемой в церковь и остались в церкви. А проблема ушла в прошлое.
Надо обязательно сказать адрес сайта фонда Иоанна Кронштадтского www.protivnarko.ru protivnarko.ru. И здесь же есть телефон горячей линии помощи наркозависимым 8-968-712-30-30. 8-968-712-30-30. А кто может позвонить на этот номер?
Да любой человек может позвонить. Пожалуйста, мы постараемся проблему порешать. Если это москвич, то мы постараемся очно встретиться с человеком. Если это иногородний, мы постараемся подсказать, где можно пройти очную консультацию. Либо проконсультируем по телефону. Вот поможем начать вхождение вот в церковную систему помощи.
Вам часто приходится в Москве бывать?
Ну, конкретно я где-то бываю, скажем, 3-4 дня в месяц сам, конкретно здесь, но сейчас есть возможность решать проблемы по скайпу, то есть вот эта вот связь, она,
ну,
конечно,
да, в этом смысле, конечно,
постоянная, да, поэтому сказать, когда я присутствую постоянно, но если надо где-то с кем-то встретиться, что-то порешать конкретно, какое-то мероприятие быть участником, тогда да, тогда я прилетаю.
Интересно, что мы сегодня, когда с Владыкой заходили в студию, он вспомнил, что много-много лет назад, это 70-е годы, да, были?
Конец 70-х, 80-е, да.
Конец 70-х, Владыка в здании, где сейчас находится студия «Радио Вера», когда-то была лаборатория при Московском физико-техническом институте, где Владыка учился тогда, и несколько лет здесь же он проработал.
Да, это интересно. В нашем институте, Московский физико-технический, так называемая система физтеха, на старших курсах, начиная с 4-го, 5-го, а 6-й курс полностью, мы работали в лабораториях уже в НИИ, Академии наук. Вот здесь, в этих зданиях Андреевского монастыря, бывшего Андреевского монастыря, и ныне вновь Андреевского монастыря, находился головной институт метрологии. Вот в одной из лабораторий я проходил, наша группа, факультета молекулярной химической физики, здесь проходила учебу. Вот я был в лаборатории, занимался низкими температурами, работал по проблеме сверхпроводимости на переменном токе, работали с жидким гелием. Так, в общем, здесь, в этом здании работал, присутствовал в течение 3 лет.
Как же так вышло, что вы из такой прикладной науки оказались вдруг священником, да еще и, в общем, в такие достаточно глухие еще советские времена, до перестройки, конец 70-х, опять же, начало 80-х годов?
Не, ну это не были глухие времена.
Ну, конечно, перестройка, да. Перестройка уже там на горизонте,
нет,
Брежнев
было
умер.
До перестройки, но... в 82-м году я закончил физтех, вот поэтому это было раньше. В 84-м я стал монахом. Для меня вопроса уже не было. На старших курсах я сделал выбор, просто родители настояли, чтобы я закончил институт.
А вы к вере сами пришли?
Ну, знаете, я думаю, что Господь не... Вы меня избрали, я вас избрал. Сложно сказать, когда Господь учает человека, с ним...
Да, да, но просто, может, это с детства все шло, а может, уже в более позднем возрасте.
Есть две веры. Есть вера бабушек. Моя бабушка была верующая, соблюдала посты. Но я, вера меня не вдохновляла, собственно говоря, так. Я не был хулителем или богопротивником. Собственно, особо об этом не думал.
Да, уже, то есть уже в студенческие
уже
годы.
Уже в студенчестве, да. Я познакомился с верой святых отцов. Так, в самоиздате кое-что почитал. Человек, которого я очень... чтил, ну, который, можно сказать, в рот заглядывал. Вдруг я узнал, что он человек верующий. Для меня это было потрясением. В общем, эта тема. А потом я сказал, смысл жизни. Читал философов. Можно было в профессорских зданиях, в библиотеках, как сказать, профессорские...
ну, библиотека.
Да, там есть такие вот профессорские залы. Там можно было почитать очень интересные книги, даже в советское время. Книги разных философов и так далее. Ну, в общем, ответы нашел у святых отцов. Потом больше нигде его не искал. Но надо было закончить институт, я его закончил, успешно закончил. Здесь мне предлагали поступить в аспирантуру. Собственно, в аспирантуру не пошел, получил свободное распределение, поэтому надо было 3 года отрабатывать. Было такое правило в советское время. Так как я шел в аспирантуру, с меня сняли это обязательство. В течение года еще поработал потом преподавателем в институте и ушел в церковь.
Так вы оказались в Ивановской епархии тогда?
Да, там я оказался там, поехал в Лавру, духовник меня направил в Ивановскую область. Там служил истопником, ну, сторожем на приходе. Через год был рукоположен. Нет, сначала принял постриг монашеский, потому что были против моего рукоположения, так я был такой отдел по делам религии.
Да, конечно, да, уполномоченные
вот они,
были везде.
Да, да, вот они не хотели, чтобы я был священником, противились этому. Но я стал монахом, они махнули рукой на меня, и я стал священником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Каменский, Камышловский Мефодий. Получается, у вас уже не первая такая перемена... мест служения, работы, деятельности из ученых в монахи, из монахов в монашестве настоятелем небольшого прихода на Волге. Я посмотрел, пока мы с вами сейчас говорили, фотографии, место, конечно, очень красивое. Да. И в итоге архиереем на Урале. Расскажите про вашу епархию.
Ну, епархия, она достаточно большая, по крайней мере, была до последнего времени. Была Каменская епархия, была... Ну, титул был Каменский, Алапаевский. Это была огромная территория, почти 1 000 000 жителей. И на территории находилась Великая Святыня, место гибели и Великой Княгини Лести Фёдоровны и ее спутников, город Алапаевск. Вот в этом городе проходили в прошлом году великие торжества, столетия подвига Великой Княгини. Поэтому, когда прошли торжества, было принято решение, что, возможно, было бы правильно приумножить количество епархий на этой территории. Сейчас в метрополии уже 5 епархий. Вот отдельно выделена Алапаевская епархия. Каменская епархия имела много святых, она и сейчас имеет новомученики, пострадали многие. Но также есть и удивительные светские вещи на территории епархии. В нашей епархии в городе Заречный находится Белоярская атомная станция, единственная станция в мире на быстрых нейтронах. То есть вот этим мы тоже уникальны. Поэтому множество исторических мест в епархии. Поэтому епархия, ну, в общем, работы достаточно много. Много приходов еще.
Я смотрю, от Каменск-Уральского до Алапаевска действительно очень далеко. Если смотреть от Екатеринбурга, Алапаевска – это северо-восток, а Каменск-Уральский – это юго-восток.
Да, действительно.
Приходов
достаточно
много?
Большая епархия. Приходов было 200, вот в той епархии, которая была большая сейчас. В Каменской епархии 120 приходов. Поэтому достаточно большая епархия. Тем более, имея второе послушание, синодальное, вот я думаю, что работы мне хватает на обоих направлениях.
То есть у вас еще остается время ездить по приходам, когда вы не в Москве, когда...
Нет, ну я думаю, что наоборот. У меня еще остается время ездить в Москву.
Ну, хотя, да, вы же говорили, что, естественно, в вашем служении первостепенное это архиерейство, епископское служение
да,
на Урале.
Конечно, конечно, конечно.
А что у вас происходит с вашей непосредственной деятельностью по реабилитации наркозависимых как раз непосредственно в вашей епархии в Каменск-Уральском?
Ну, скорее в метрополии.
В метрополии, хорошо.
Так сложилось, что в последнее время я увидел, что на самом деле в метрополии имеется огромный потенциал для этой деятельности. Есть центр, несколько православных центров есть. Вот центр «Подвижник» и центр «Ника», который имеет несколько реп-центров, собственно, фонд Ника в Екатеринбургской метрополии. И там достаточно серьезный потенциал для становления вот этих центров как некоторых ресурсных центров в нашей церкви. Конкретно сейчас мы этим и занимаемся. Мы выиграли президентский грант очередной. Вот, и в этом году занимаемся становлением вот этих центров фонда Ника в качестве ресурсных центров учебно-методических для нашей православной церкви. Поэтому в каком-то смысле Екатеринбург, вот метрополия, будут центром такой антинаркотической деятельности, как была лаборатория такой. Тем более потенциал там огромный. Есть госцентры «Урал без наркотиков», есть православные центры. Ну и кроме того, я там живу, вот так получилось, все сложилось вместе, и я думаю, опять же, в этом промысл Божий. То, что специально не подстроено, просто надо увидеть то, что делает Бог.
Что бы вам больше всего хотелось вот на этом вашем антинаркотическом поприще сделать? Я понимаю, что там, если мы будем говорить, что, ну, чтобы в России не было наркоманов, это, конечно, такие нереальные планы. А вот что бы вам хотелось из того, что вы можете сделать, и чувствуете, что ну, Бог даст
получится? Ну, я занимаюсь тем, что пытаюсь актуализировать потенциал церкви в работе с этой категорией граждан. Собственно, у меня нет сомнений, и я это могу доказать, что церковь – это наиболее эффективный деятель вообще на этом поприще.
А с кем-нибудь из светских организаций, с какими-нибудь светскими организациями сотрудничаете?
Ну, конечно, вообще с государством взаимодействуем. У нас есть соглашение между церковью и государством Минздравом. В рамках этого соглашения мы как раз прорабатываем механизмы взаимодействия наркологии и наших православных центров. Есть статья 12 этого соглашения. Она говорит о взаимодействии как раз в этой сфере, в сфере наркомании, алкоголизма, между государственными медучреждениями и между церковью. Вот то, как это делать, мы сейчас этим занимаемся. Мы провели такой пилотный проект в Калининградской области, в епархии Святейшего Патриарха по взаимодействию между епархией и наркологией местной калининградской. Теперь мы этот опыт будем адаптировать на несколько других регионов, на 5 регионов в целом пока. Потом, если...
А в чем работа заключалась, сотрудничество?
Ну как, есть взаимодействие, знаете, вот когда есть некоторое политическое решение, скажем, соглашение, договор, должны быть подзаконные акты. То есть, да, мы взаимодействуем в наркологии, мы там присутствуем, а они помогают нашим центрам сопровождать пациентов, то есть медицинский компонент работы зависимый, они берут на себя. Помогают. Но как это делать? Механизм взаимодействия? Надо какой-то регламент прописать, чтобы это не так, чтобы кто как понимает, как они понимают, как мы понимаем, а чтобы это было конкретно прописано. Мы уже написали методичку по взаимодействию наркологии и епархии. Вот эта методичка, как некоторое учебное пособие, начальное пособие. Оно будет дальше опробовано, опробировано в дальнейшей работе в разных ситуациях, в разных епархиях, с разными центрами.
А если какой-то священник вдруг решил у себя на приходе заняться этой деятельностью, он обязательно должен обращаться к вам? Или он может действовать по своему разумению, по своим программам, по тому, как он представляет, будет лучше?
Если человек владеет православием, то этого достаточно для того, чтобы он помогал людям зависимым. Но страсть к наркомании, в общем-то, она не является чем-то совершенно невиданным и непонятным. Во многом это страсть, сходная с алкоголизмом.
Вы говорите страсть. В чем разница между страстью и болезнью? Вы не считаете это болезнью? Или страсть и болезнь здесь можно знак равенства поставить?
Нет, я бы равенство не ставил, потому что болезнь – это болезнь. То есть происходит в результате употребления какие-то изменения на уровне биологическом. Происходит деформация психической жизни. Происходит деформация социального бытия человека. Но кроме того, есть страсть как таковая. Страсть – это тяга к небытию, к греху, к наркотику. То есть человек пытается с помощью наркотика какие-то проблемы решить. Страсть наркомана не является первичной страстью. Как правило, за ней стоит другая страсть, страсть ее порождающая. Нет человека, который просто вот тянулся к наркотику для того, чтобы наркотик употреблять. Наркотик употребляется ради чего-то другого. Ради решения какой-то проблемы в начале, по крайней мере, пока не захватывает человека в свои объятия. Поэтому за спиной этой страсти стоит другая страсть, первичная. И вот здесь как раз тоже стоит вопрос аскетической работы. Поэтому страсть, так же, как есть гнев, гордость, есть технология работы или подход к работе с каждой страстью. Вот если знать эту аскетику, учение отцов, знать на практике, то можно помогать любому проблемному человеку.
Но ведь нацисты никогда ничего не говорили о наркомании, в те века попросту ее не знали. Или они говорили о каких-то проблемах, которые сродны.
Знаете, вот есть любое явление, можно привести к первоисточнику. Можно его разложить, проанализировать. Собственно, этим мы и занимались. Мы изучили эту страсть, как она себя проявляет, и как с ней работать. Вот я даже в последнем, вот не так давно выступал на международной конференции по поводу страсти наркомании как таковой. Вот что это за страсть, как она является, в чем ее особенность, как с ней заниматься. Поэтому я не знаю, я не думаю, что это что-то такое невиданное, необычное. Вот это обычная работа со страстями, работа с проблемой. Хотя проблема действительно глобальная, системная, но, впрочем, любая страсть представляет большую проблему.
Иногда просто нам кажется, что это тут проблема, там, даже независимость. Часто же люди просто не ощущают зависимости от чего-то, своей зависимости. Кстати, не только от, там, от чего-то явного, там, от кофе, например. Да? Ведь можно такую же зависимость, как от наркотика, иметь и от человека.
Ну, знаете, вот здесь вот начинаются некоторые сложности. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что когда человек начинает пить наркотик, меняется работа его организма в целом. То есть меняется работа его высшей нервной деятельности, адельта. То есть если человек пьет чай и увлекается чаем, ну, может быть, это зависит от чая. Вот он просто привычку имеет пить чай, но при этом работа организма не ломается. Человек, который употребляет наркотик, он становится инвалидом, он становится другим. Вот проблема в том, как с этим жить, с этой инвалидностью. Ну, в общем, можно жить. Вполне можно жить с этой инвалидностью, просто надо знать, как с ней. То есть человек уже сломан. Это и есть неизлечимое, по сути, хроническое заболевание, с которым надо существовать. Оно меняет человека на биологическом, психическом, социальном уровне. Надо все проблемы решать. Но есть также и духовный аспект этой проблемы. Надо решать все эти проблемы, в том числе и на уровне биологическом.
А среди ваших помощников есть люди, которые раньше сами были наркоманами?
Ну, конечно, они есть. Знаете, в наркологии ведь тоже много людей, которые пришли к этой проблеме.
На опыт, на собственном опыте.
На собственном опыте. Собственно, для того, чтобы контролировать болезнь и быть трезвым, человек должен стать профессионалом, как это не смешно звучит. Многие из тех, кто подсел наркотики в период начала наркотизации, были еще, по сути, детьми. То есть не имели ни профессии, ни навыков. Но когда они потом боролись с зависимостью, получили понятие, как это делать, по сути, не стали профессионалами в этой деятельности. Поэтому, а так как профессия востребована, то, собственно, оказались нужными именно в этом направлении. Тем более, что у них есть сочувствие к подобным себе людям. У них нет отторжения этих людей. Вот как у некоторых нет такого пренебрежения ими.
Спасибо. Уже на этом наша программа подходит к концу. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, как в церкви работают с наркозависимыми. Наш гость, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании, председатель правления благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Владык, спасибо. Я под конец только назову еще раз адреса, куда можно обращаться. Это, во-первых, сайт противнарко.ру, фонд Иоанна Кронштадтского, сайт об антинаркотической деятельности Русской Православной Церкви. Здесь же есть телефон горячей линии помощи наркозависимым 8-968-712-30-30. 8-968-712-30-30. Спасибо большое. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».